Радио Свобода «Поверх барьеров». «Темные века. Записки Марины Ефимовой о ленинградском детстве». 30 без малого лет назад автобиографическая повесть Ефимовой «Через «Не могу» была напечатана американским издательством «Эрмитаж». Она вышла под девичьей фамилией автора Рачко. Повесть была настолько остроумна и очаровательна, что появление нового блестящего прозаика в русской литературе стало очевидно. Сейчас повесть Марины Рачко легко доступна в интернете. Но других книг писательницы с тех пор не было. Замолчала? Вовсе нет. Все это время Марина Ефимова украшала и украшает эфир «Радио Свобода» своими передачами, рассказами о новых книгах и об их героях. Теперь мы предложили Марине снова обратиться к мемуарной прозе. Она согласилась, и вот раз в месяц мы предлагаем вашему вниманию главы из новой растущей книги. Сегодня глава, названная «Темные века». У микрофона автор.
«Отрочество. Мое средневековье». Темные века в Ленинграде 1947-53 годов. Ужасный возраст, 10-15 лет. Плохое настроение чаще, чем хорошее, зима чаще, чем лето, вечер чаще, чем день. Чернильное школьное утро, советская школьная литература, темные лестницы, тусклые коридоры, очереди. И вдруг сияние люстр Анечкова дворца пионеров. Нахимовцы в белых перчатках, проглотив аршин, танцуют с девочками из хореографического училища. Мы, остальные, в байковых шароварах, сидим полукругом на узорчатом паркете бального зала. Никакая Наташа Ростова не испытывала на балу таких мук при виде своей мечты в чужом исполнении. Бабушка работает секретаршей в 321-й школе для мальчиков на углу Правды и Социалистической. Но называет эти улицы Кабинетской и Ивановской, школу первой мужской гимназии, а себя – делопроизводителем канцелярии. Я прихожу к ней в канцелярию из своей школы после уроков и делаю там домашнее задание быстро, чтобы успеть поиграть с Ниной, дочкой школьной уборщицы. Мне 12, Нине 13, между нами пропасть. Идем, чего покажу. В пустом каменном коридоре первого этажа хроническое эхо детского гвалта. В кладовке среди швабр и тряпок с болотным запахом Нина задирает коричневое школьное платье и показывает мне узкий взрослый пояс, к которому пристегнуты черные взрослые чулки. «Восторг!» Слышу оклик внутреннего голоса. «Берегись!» «Чего?» «Не знаю». Нина подкрашивает губы. У нее тяжелое длинноносое лицо и бородавка над губой. Но она бесстрашно женственна, не в привычном для меня понимании красивости, а в каком-то другом, стыдном. Почему стыдном? Не знаю. Нина и я – единственные девочки, которые постоянно болтаются в школе для мальчиков. И нас берут в школьный спектакль по сказке Ершова «Конек-горбунок». Постановщица – седенькая учительница Мария Георгиевна. Почти карлица. Из-под воротника и вязаной кофты торчат спереди и сзади края голубого твердого корсета. И она может поворачиваться только всем телом, чем мы пользуемся. Когда она кричит на хулиганскую массовку, ее личико, подпертое корсетом, багровеет, и я боюсь, что она в стиле сказки Ершова грянется о пол. В спектакле я царь-девица. Нина – луна, точнее, месяц-месяцович. Нас совершенно не смущает ни странный титул «Царь-девица», ни то, что мать царь-девицы зовут Месяц-Месяцович. Иванушку Петровича играет мой приятель Лёня, такой же дитя, как я, только румяней. Его привезли из оздоровительной эвакуации. Лёня, не в пример мне, артистичен. «Царь-девица? Так что диво! Это вовсе некрасиво, и бледна-то, и тонка, чай в обхват-то три вершка, а ножонка-то, ножонка, тьфу, ты словно у цыпленка, пусть полюбится кому, я и даром не возьму». Лёня говорит это с таким искренним отвращением, как о столовской котлете. Зал смеется. Мальчики из солидарности в отвращении к девочкам. Взрослые над детской, откормленной после блокады пухлостью щек, тонкой царицы. В шатре царь-девица поет роман Солябьева «Соловей мой соловей». Поет, естественно, пластинка в кулисах, а я открываю рот и вожу пальцами по гуслям, сделанным школьным столяром. Для меня в спектакле только один момент наслаждения, когда в конце, на свадьбе, мы с Леней кружимся, держась за руки. Наше веселье передается залу, абсолютный детский сад. Другое дело Нина. В чертогах Луны она делается величественной, искренне, убедительно, как ее соседка по коммуналке, племянница белого генерала. Но когда доходит до поношений старого царя, собравшегося жениться на ее дочери, царь-девице, наша Месяц Месяцович становится совершенно как ее мать Клава, когда та кричит на пьяного Нининого отчима. «Вишь, что старый хрен затеял! Хочет жать там, где не сеял!» Нине аплодируют больше всех. После спектакля за опущенным занавесом на сцене набирается толпа. Родители, несколько газетных корреспондентов, фотографы. Про меня только спрашивают, неужели девочка сама пела? И, узнав, что не сама, теряют интерес. Все толпятся около Нины. И, несмотря на уколы зависти, я восторгаюсь тем удивительным фактом, что все эти люди ощутили то же, что и я. Это мое первое обнаружение общепонятности таланта, во всяком случае таланта лицедейства, общеблагодарности, общевосхищенности. Меня ненавидит завуч Лариса Ивановна. По-взрослому говоря, недолюбливает. Я от всего возбуждаюсь, я болтлива, я легкомысленна. А Лариса Ивановна всех сравнивает с Улей Громовой из книги Фадеева «Молодая гвардия». Я ее понимаю и стараюсь быть суровой и принципиальной, но мне мешает много чего, в том числе смешливость. Нюся Брэм, моя соседка по парте, еще смешливее меня, но она умеет смеяться беззвучно, только трясется. Ее круглые глаза наполняются слезами и становятся выпуклыми, как у головастика. Я учусь хорошо, поэтому Лариса Ивановна одергивает меня по поводам дисциплинарным. В моем дневнике после всех ее уроков, она преподает ботанику и зоологию, записи, Марина опять болтала на уроке. Марина смеялась во время объяснения нового материала. Но, вероятно, ей все же хочется наказать меня плохой отметкой. И однажды на уроке зоологии она ставит меня перед классом и спрашивает, что выделяется у млекопитающих из носа. Я молчу. Я же не могу сказать на уроке перед учительницей, что выделяются сопли. Класс давится от смеха. С каждой парты мне беззвучно подсказывают это и без того знакомое мне слово. Что же сказать-то? Слизь. Вдруг из памяти выскакивают, как черт из табакерки, какие-то смутные сведения. И я вскрикиваю: «Лейкоциты!» Раздается стук голов, уроненных на парты. Нюська беззвучно трясется, выпучив глаза. Лариса Ивановна выдерживает паузу и говорит тоном, каким разговаривают с двоечниками: «Рачко, из носа выделяется воздух. Садись». У Ларисы Ивановны странная внешность. Над точенной фигуркой, подчеркнутой строгим, но облегающим костюмом, морщинистое канцелярское лицо. Однажды в коридоре слышу шепот уборщицы: «Лариса Ивановна, неприятности с сыном». Я потрясена. К Ларисе Ивановне неприложимы житейские семейные понятия. Только членистоногие, вторая сигнальная система, ранец Зимний Мичуринский и Уля Громова. 5А. Внимание! Урок ботаники будет вести практикантка. Лариса Ивановна заболела. Взрыв восторга. Учительница крепко стучит указкой по столу и говорит с горькой укоризной: «Что ж вы так радуетесь, когда человек заболел?» Все-таки мы не полные чудовища. Восторги сходят с крешендо на пьяно. На завтра совестливая Нюся Брэм предлагает навестить больную. Собираются идти двое. Она и бесхозная Аля Уткина, дочь перманентно командировочных родителей, которой всегда и повсюду можно ходить без разрешения. Нюся тянет и меня. «Да чего мне-то идти? Она меня ненавидит». «Так надо подлизаться. Еще не хватало». «Да мы же на минутку. Мне дома дали денег на пионы, а их не было, и я купил ландышей. Хватит на Тарзана». «Тут не устоишь». Забегаем в школу к моей бабушке за разрешением на благое дело. Я получаю наставление: близко к больной не подходить, не дышать и незаметно прикрывать нос и рот концами пионерского галстука. И даже деньги получаю на билет в кино, без сдачи. Летим в Хлебопёшку, Дом культуры хлебопекарной промышленности, и берем билеты на сеанс, который начнется через 40 минут. Нюся – 2, на себя и на Уткину. У Нюси единственные в классе ручные часики. Она говорит: «Если бегом и пробыть там 15 минут, то успеем». Между прочим, я буду смотреть «Тарзана» в третий раз. Нюся во второй, зато из девенки Альки это чудо достанется в первый раз, и она готова на все. Бежим. Алька лидирует и понукает. Лариса Ивановна живет рядом со школой. Лестница хоть и с улицы, но как черная, особенно темная, пахучая и узкая. Четвертый этаж. Время идет. Запыхавшись, звоним. Никого. Томимся. Наконец, медленные шаркающие шаги. Алька шепчет: «Ну, давай, давай, давай!» И крутит рукой, словно заводит патефон. Под тусклой лампочкой, в захламленной, как у всех, коммунальной прихожей, стоит пожилой человек, с лицом, выражение которого тормозит мою торопливость и не соответствует Ларисе Ивановне. Я думаю, профессор. Нюся, чья приветливость и миловидность легко заменяют воспитанность, говорит: «Здрасте, моя Пятая Ивановна вестит Ларису Ивановну». Он улыбается в нерешительности, потом делает приглашающий жест. Идем за ним. Медленно, медленно. Мы с Нюсей гримасничаем. Аля делает вид, что у нее подкашиваются ноги. Перед дверью в комнату профессор останавливается и говорит: «У нее сильные боли, приступ печени». Что-то в его словах и тоне такое взрослое, нам не положенное знать, что мне хочется убежать. Но он открывает дверь. Я родом из коммуналки, меня не удивишь. Но эта комната даже по мне редкость. Она продолжение узкого коридора с одним окном в торце. Мебель стоит в шахматном порядке. Шкаф, стол, диван. Только тогда можно между ними пройти, как в лабиринте. Мы делаем два шага и останавливаемся. На диване, скорчившись, лежит Лариса Ивановна в легкомысленном халатике и издает тягостные, надрывные стоны. Профессор что-то тихо ей говорит. Лариса Ивановна поворачивает к нам лицо, и я, похолодев, вижу, что оно залито слезами. Я делаю шаг назад, но натыкаюсь на Алю и останавливаюсь. Я уверена, что Лариса Ивановна сейчас закричит: «Вон отсюда!» Но она вдруг говорит слабым голосом: «Девочки, вот спасибо!» Тут мы тихим хором бубним: «Выздоравливайте, Лариса Ивановна, мы пойдем, у нас еще...» Нюся говорит: «Кружок». Аля говорит: «Тренировка». Я просто набор согласных, которые все равно сливаются с Алькиным басом. Нюся кладет поникшие ландыши на стул у входа, и мы пятимся, повторяя: «Поправляйтесь». На улице я останавливаюсь и вдыхаю тополиный запах. Но Алька пихает меня, ее пухлые губы беззвучно и яростно шепчут: «Тарзан!». И тогда мы срываемся с места и несемся, хохоча, как гиены, под окрики прохожих старух.
На волнах Радио Свобода выпуск «Поверх барьеров». «Темные века». Глава из автобиографической книги Марины Ефимовой. У микрофона автор.
И вдруг каникулы в Старом Петергофе, на даче, не нашей, а Бенуа. Кажется, Леонтия, архитектора, старенькая бабушка Бенуа, Нина Леонтьевна. Два ее пожилых, на мой взгляд, сына, Никита и Александр Фураловы, оба архитекторы. Жена Никиты, мамина школьная подруга, Василиса-красавица с русой косой и грудным голосом, но зовут Киса. На даче есть и другие дети, младше меня. Всей компанией сидим на камнях над бело-розовым от заката мелководьем залива, каждый на своем камне. Прозрачная, мелкая, слоеная вода. Красивые пожилые братья говорят не о том, о чем говорят мужчины на нашей коммунальной кухне. Женщины, не ссорьтесь, горелок на всех хватит. Не о том, о чем говорят в школе. Рачко, ты на чем чертила, на столе или на подушке? В их обращениях ко мне нет маминых одергиваний, нет бабушкиных наставлений, только шутливая ирония, которая не обижает, а возбуждает. Никита Владимирович, высокий, в неснимаемой академической шапочке, вдруг встает на своем камне и серьезно поет низким, сильным голосом: «Марта, Марта, где ты скрылась?» Его брат Шура, Александр Владимирович, говорит мне: «Маришка, вот мы сейчас тебя проверим на грамотность. Никита ведь неверно поет эту арию. Надо петь так: Марта, Марта, где ты делась?» «Правильно?» «Неправильно», воплю я, и чуть не падаю с камня. В воскресенье на даче молодые гости, две пары, красивые. Гости привозят нечто невиданное – телячью ногу. Обедаем на длинной, открытой деревянной веранде. На огромном блюде огромное жаркое с огромной костью. Киса раскладывает порции по тарелкам. Кость остается. Гость, умереть какой красивый, говорит: «Если никто не посягает на кость, отдайте ее, пожалуйста, мне». Ему молча передают блюдо. Воспитанные дети насмешливо переглядываются. Бабушка Бенуа качает белой головой. Я бестактно спрашиваю: «Как же вы ее будете есть?» Гость строго смотрит на меня и говорит, пожав плечами: «Как обычно». Склонившись над тарелкой, он начинает обгрызать кость. И вдруг мы слышим тихое собачье урчание, точные собачьи звуки, тихое подлаивание, подвывание. Секунда непонимания. Я заглядываю под стол. Взрослые начинают фыркать. Тут уж мы соображаем, что гости-актеры нас разыграли, и валимся от смеха. Взрослые беседуют на веранде. Чай. Вечерний запах залива. Дети учат меня играть в крокет. Мне ужасно нравится игра деликатностью, изящными молоточками, книжной старинностью. На веранде заводят патефон. Остальные дети еще хотят играть, но я рвусь к взрослым. Второй гость, не такой красивый, как тот с костью, стоит, обняв женщину, похожую на него, как две капли воды. Впервые вижу взрослых двойняшек. Я думала, только дети. Киса говорит двойняшкам: «Умоляю, танго! Ксения Георгиевна, ну не двигать же стол!» «Да я его выброшу собственными руками», — говорит грудным голосом киса. «Только станцуйте!» Я в безумном возбуждении шепчу: «Тетя Кис, я помогу!» Стол переносят, я мешаюсь под ногами, и они начинают. Танго кумпарасита. Для меня танец – балет на пуантах, или чинные нахимовцы в падепатинере, или шаркающая толкучка на маминых вечеринках. А тут какая-то запрещенка, какой-то восхитительный заговор, любовь и ссора, и слово такое томительное – танго. Сердце замирает, я влюбляюсь в танцора. Я начинаю понимать, точнее ощущать, как сильно меняется впечатление от некрасивого лица, стоит его владельцу сказать или сделать что-то неординарное. Когда танцоры шутливо кланяются, я отбиваю ладоши. Потом танцуют все, а он приглашает меня. Я отнекиваюсь, я боюсь и танца, и страшной игры танго, но не смею упрямиться. Иду учиться, и меня трясет в его руках. Он недолго меня смущает. И, отпустив, спрашивает: «А что ты умеешь танцевать?» И в неожиданно наступившей тишине я необдуманно говорю: «Лезгинку». Хозяева делают большие глаза. Дядя Шура немедленно приносит игрушечный ножик, чтобы я зажала его в зубах, как настоящий джигит. Меня учили, что ломаться стыдно, стыднее, чем плясать, не умея. Гости и дядя Шура изображают грузинский ансамбль, и под их пение и отбивание такта я бросаюсь в омут лезгинки, между прочим, мужской партии, выученной кое-как в кружке относительно бальных танцев. Я смутно вижу свободное пространство веранды и с отчаянием ношусь по кругу, а в конце с отчаянием падаю на колено. Вечером тетя Киса будет вынимать мне из этого колена занозу. Хохот и аплодисменты, и я не знаю, обижаться мне или веселиться. Уход гостей вечером. Старинные фонари «Летучая мышь», которые несут хозяева, освещая гостям дорогу до белеющего в темноте шоссе. Там уже слышны далекие гудки поезда, провозглашающие конец праздника. Прощание с новым залетным миром. Все обнимаются, меня тоже обнимают, и я принимаю это всерьез. Киса тихо говорит танцору: «Ну, Маришка сегодня спать не будет». И он, мельком взглянув на меня, отвечает: «Я чувствую себя старым». Киса смеется: «Не старым, а взрослым, друг мой». И я опять не знаю, обидно это или нет, и просто волнуюсь, мечтаю и не сплю. Моя последняя встреча с Никитой Владимировичем Фроловым незадолго до его смерти в их Вороньей Слободке на Васильевском острове в начале 70-х. Я помню его сдержанно праздничным. Ему удалось присвоить кладовку за коммунальной кухней, которую он сделал своим кабинетом. Мы сидим там в уютном фанерном укрытии от брецающих кухонных страстей втроем. Третий – его любимый сосед по коммуналке, поэт Андрей Волохонский, мой ровесник. Никита жалуется на старшую дочь, которая разошлась с мужем-математиком и вышла за матроса торгового флота. «Маришка», — горестно говорит он, — «ты наш единственный интеллигентный ребенок». Я говорю: «Да что вы так носитесь с интеллигентностью, дядя Никита? Ваш первый зять был неврастенником, мыл персики с мылом. А второй – добрый, верный и любящий человек. Единственный, кстати, из всех знакомых, кто знает мир не только по книгам». Анри подыгрывает: «Да интеллигенция это нынче, Никита Владимирович, пьянь косноязычная. Взять хоть писателей». И мы с ним тут же начинаем горячо обсуждать «косноязычные» в кавычках рассказы нашего общего талантливого приятеля Володи Марамзина. Никита Владимирович слушает молча, с печальной улыбкой, и говорит обреченно: «Нет, друзья, мне все-таки больше нравится Достоевский». Секунда молчания, потом Анри говорит: «Ну, Никита Владимирович, вы сноб». И мы смеемся до слез. Мне лет 11. Огромная, темноватая петербургская квартира маминой подруги Жени Ц. С окнами на Литейный проспект. Никогда не любила Литейный. По нему лязгают трамваи, он официальный, серый, и на нем многовато мрачных архитектурных символов. Парадный подъезд, дом офицеров, большой дом. Квартиру маминой подруги напрочь отделяют от всего этого густой тюль и дореволюционный бархат-портьер. Молчаливый старец в кабинете с картинки из Оливер Твиста. Он раскладывает на просторный, как еще один пол поверхности письменного стола, альбомы с прозрачными кармашками, заполненными монетами. Мне его деятельность смутно кажется преступной. Это нумизмат, и я даже не стараюсь запомнить его эстонские имя-отчество. Его жена Вера Георгиевна, красивая старуха с усиками, меня не любит, и я ее в ответ: «Вытри ноги, вымой руки, иди на кухню. Женя даст тебе черничного супа с клёцками». «Такого супа нет», — говорю я. «Много ты знаешь», — говорит она. Лет через 10 мне снится сон. Я бегу вниз по склону холма к своему счастью. Я останавливаюсь у кафе «Стекляшки», чтобы продлить волнующее ожидание. И вижу меню, в котором написано «Черничный суп с клёцками». Сердце ёкает от еще одного обещания счастья. «А можно взять черничный суп?» – спрашиваю я неуверенно в раздаточное окошко. И молодая повариха буднично спрашивает: «Вам с режиссурой или без?» И от изумления я просыпаюсь, не добежав до счастья. Мамины друзья – супруги Женя и Дима. Я сообщаю бабушке: «Тетки на лестнице у тети Жени говорят, что дядя Дима еврей». Бабушка говорит: «Ну и пусть думают, что еврей, потому что он немец». «Как немец? Он русский, ему на войне руку оторвало». Они из обрусевших немцев и даже, кажется, из дворян. Только на всякий случай об этом никому. Пожалуй, пусть лучше думают, что еврей. Я расту без отца, мама работает без отпусков, и ее друзья берут меня с собой на дачи. Женя и Дима в Литву. В первый раз вместе с бабушкой. Год 46-47, мне 9-10 лет. Мы все живем в одном доме, и по вечерам взрослые играют на кухне в карты. Я лелею мечту попробовать бобы с хозяйского огорода, про которые знаю из книжек, что их едят все бедные дети в Америке, а я не ел ни разу. Хозяйка-литовка очень суровая, и я боюсь просить. Вечером, взяв для храбрости за руку Жениного сына, 4-летнего Алешку, пробираюсь в темный огород и срываю стручок. И хозяйка ловит меня с поличным. Она приходит на кухню, где все взрослые играют в карты, и громко говорит бабушке: «Ваша девочка – воровка». Все поднимают головы, кроме бабушки. Я покрываюсь холодным потом и бормочу сначала правду, что сорвала один стручок, потом трусливое вранье, что попросил Алёшка. Галена говорит сурово, опять обращаясь к бабушке: «Не важно, что один, важно, что украла. За это надо ее выпороть». Не отрывая глаз от карт, бабушка спокойным, неожиданно стальным голосом говорит: «Спасибо, Галена, за то, что сообщили. Я сама знаю, что нужно делать. Больше этого не повторится». И когда Галена, сердито помедлив, уходит, бабушка как-то нарочито, небрежно бросает мне через плечо: «Забудь думать». И все продолжают играть в карты. Я не уверена, что бабушка понимала, какую невероятную услугу она мне тогда оказала. Согласись она с Галеной не насчет порки, а насчет самого факта воровства. Поддайся она суровой литовской честности, я бы все детство считала себя воровкой. Только благодаря бабушкину легкомыслию или гордости, или мудрости я не была обречена на это самоистязание. Просто никогда больше не брала чужого, даже у государства. Другой вечер в послевоенной Литве. Безлунная темень. Дачники страшно взволнованные, как всегда на кухне. Двери в темень то открываются, то закрываются. Слышен шум сосен. Огоньки керосиновых ламп мигают. Взрослые тихо и тревожно разговаривают, сдвинув над столом головы. «Кого убили?» — говорят судью. «Надо собирать вещи». Потом слышу суровый, чуть пренебрежительный голос Галены. «Да нечего вам бояться. Они убивают не русских, а литовцев, которые с русскими сотрудничают». И я, уверенная в ее ошибке, шепчу в доверчивое ухо Алешке: «Не бойся, лесные братья убивают тех, кто сотрудничал с немцами».
Марина Ефимова. «Темные века». Глава из еще не законченной автобиографической книги. Продолжение авторского чтения в следующий раз. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров», который подготовили режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.